Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Одно из самых значительных политико-социальных потрясений нового времени – это Великая Французская революция. Начавшись в 1789 году, она включила в себя множество, в том числе кровавых событий – террор, война с антифранцузской коалицией, борьба за власть. Именно тогда получила массовое распространение оружия для казни – гильотина. Революция не щадила никого. Под лезвием гильотины во время якобинского террора 1793-94 годов пали головы короля Франции Людовика XVI, королевы Марии Антуанетты, герцога Орлеанского, французских революционеров Бриссо, Верньо, Д'Антона, Ибера, химика Лавуазье и многих других. Но это были отнюдь не последние жертвы революции. 28 июля 1794 года, на следующий день после Термидорианского переворота, лидеры эпохи террора, включая Сен-Жуста, Кутона и Робеспьера, были казнены. Окончанием французской революции считается переворот 18-го Брюмера, 9 ноября 1799 года, когда был установлен консулат во главе с Наполеоном Бонапартом. О значении Великой Французской революции в национальной и мировой истории поговорим сегодня с кандидатом исторических наук, научным сотрудником Института всеобщей истории РАН Андреем Митрофановым. Андрей Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Андрей Александрович, максима времен Французской революции о том, что революция пожирает своих детей, кстати, приписываемая нескольким сразу людям, она справедлива для любого подобного события, особенно впоследствии, интересует? Или все же должны сложиться определенные условия, чтобы, например, контрреволюция победить, или революция пойти по непредсказуемому сценарию, или еще что-то, чтобы действительно она стала пожирать своих детей?
Да, это очень интересный вопрос. Вы правильно отметили, что есть несколько версий о происхождении этой фразы знаменитой. Есть сведения о том, что это сказал другой человек, не Д'Антон, а жирондист Верньо, что вполне возможно. Говоря о том, были ли у них какие-то у современников и вождей революции четкие схемы и как они себя сами воспринимали, ведь когда мы говорим о событиях, например, в Соединенных Штатах Америки, речь идет об отцах-основателях, но никак не о детях. А почему-то сами революционеры себя воспринимали именно как последователи порождения или даже детей революции. Но если говорить о логике самих событий, то во французском контексте это имело много значений, и нельзя сказать, что все выдающиеся лидеры погибли. Это было далеко не так, наоборот, к счастью, большинство из них выжили и прекрасно потом занимались и политикой, и наукой, и различными другими вещами. Но когда мы говорим о каких-то сравнениях, вот, связанных с революционным террором, с насилием, с коллективным насилием, то они пронизывали все общество. Это зависело, конечно, и от региона, в котором происходили те или иные события. Это зависело от периода. Вы правильно сказали о контрреволюции, но реалии контрреволюции – это 1789 год, когда началась первая эмиграция из Франции. Хотя традиционно считается, что начало контрреволюции можно отнести к 1793 году.
Еще очень интересен внешний фактор. Практически сразу, в 1992 год, по-моему, была собрана первая антифранцузская коалиция. Ну, то есть, сразу как дело запахло уже непосредственно республикой. Насколько вот это внешнее давление, оно разжигало и способствовало борьбе за власть внутри Франции?
Буквально одно слово о том, что внешний враг появился в сознании революционных лидеров гораздо раньше, не в 1792, а уже в 1789 году, когда появляются образы заговора против революции, образы аристократа, который только и стремится к тому, чтобы уничтожить патриотов, то есть самих революционеров и сочувствовавших им. Вот этот образ внешнего врага, он никуда не исчезал, и постоянно на него наслаивались новые и новые какие-то дополнительные значения и смыслы. И когда мы говорим о событиях 1792 года, то есть в периоде падения монархии, то есть август-сентябрь и рождение республики, то коалиция уже, в общем-то, существовала. Первая антифранцузская, она была первой из огромного количества коалиций из семи, если считать те коалиции, которые потом будут создаваться против наполеоновской Франции. В первую вошли несколько крупных держав, только основные можно назвать это и Пруссия, и Священная Римская империя, и Испания, и Великобритания. Ну и ряд малых государств. Россия не примкнула напрямую к этой коалиции. Как известно, она ограничилась денежными субсидиями и дипломатической, скажем так, помощью. А какова была угроза, когда она появилась и сформировалась в такой полноте, тут однозначно трудно сказать, потому что 1792, 93, 94 годы — это годы очень тяжелого военного противоборства между войсками коалиции французского государства, сначала монархии, потому что войну против Европы объявил еще Людовик XVI, надеявшийся вообще-то на другое. Он рассчитывал на то, что войска коалиции смогут поддержать его трон, и, вторгшись во Францию, они могут свергнуть революционный режим. Этот режим сложной такой организованной конституционной монархии, которая была крайне непрочна, неустойчива, и все понимали, к чему дело идет, то есть к полному крушению монархии и созданию республики. Эти расчеты монархии Людовика XVI и его супруги Марии Антуанетты, они не оправдались, потому что события лета 1792 года показали, что союзники, то есть члены коалиции, были крайне неосторожны. И когда они собирались нанести свой решающий удар по Франции, они опубликовали так называемый манифест 1 августа или манифест герцога Брауншвейгского, который настолько испугал всю политическую элиту Франции, да и простых парижан, что монархия была сметена в течение 10 дней. Вот к чему могли привести и привели такие неосторожные, так скажем, военно-политические шаги членов антифранцузской коалиции. Ну а потом военное противостояние 92-го, 93-го, 94-го года, оно происходило с разной степенью успешности для одной и для другой стороны. Потому что были и победы, как Вальми для французов или Флериус в 94-м году, были и поражения, как Нейрвинден для Франции, это было тяжелейшее поражение в 93-м году, были и предательства, когда главнокомандующий французской армии Дюбурье перебежал на сторону австрийцев. Это тоже было большим ударом для военных, политических всех планов революционной Франции. Здесь можно говорить о совершенно разных аспектах, но первая антифранцузская коалиция продержалась довольно долго. То есть ее окончание, ее завершение, скажем, относится традиционно и справедливо к периоду заключения Кампо-Формийского мира Наполеоном уже в октябре 1797 года, когда эта коалиция, по сути, перестала существовать. Так что это был очень долгий период, в общем, насчитывая около 5 лет, и были совершенно разные этапы. Было только очевидно одно, что уже в 1795 году, когда монархии во Франции уже не было, когда не было и якобинской диктатуры к тому времени, и Робеспьера, это было совершенно другое государство, но на самом деле дипломатические успехи оказались для Франции чрезвычайно выгодными. Все заключения мирных договоров в 1795 году показали, что сама по себе идея коалиции против революционной Франции, она возможна, но в существующих обстоятельствах, существовавших тогда обстоятельствах, она мало жизнеспособна и реализуется с большим трудом, поскольку отдельные участники этой коалиции по очереди выходили и заключали сепаратные мирные соглашения.
А вот эти идеи, которые воспевались французской интеллигенцией еще в преддверии революции, о свободе, справедливости, неприятии абсолютизма и вообще каких-то новых формах, они в итоге хотя бы отчасти были реализованы каким-то из режимов, которые сменяли друг друга во время французской революции? Кто-то сумел воплотить либо те идеи, либо уже задекларированные этим самым режимом в жизнь?
Хотелось бы сказать сейчас точно, какие из идей 1789 года, отраженных, например, в Декларации прав человека и гражданина, были на первом плане, а какие были на втором в каждый отдельный период этого долгого такого длительного события, потому что хронология революции очень действительно продолжительная, и сегодня уже мало кто говорит о ее завершении в 1799 году с приходом Бонапарта. Все чаще мы слышим и читаем различные интересные сочинения актуальные о том, что хронология революции продолжалась до 1814 и даже 1815 года, то есть до падения Наполеоновской империи. Поэтому, когда мы говорим о сравнениях политических режимов между, например, конституционной монархией Людовика XVI, просуществовавший, к сожалению, весьма недолгий срок, и временами Наполеоновской империи или даже Наполеоновского консулата, да, то есть этот период между 1800 и 1804 годами, то такое сравнение вот различных этапов и политических систем, оно, мне кажется, наиболее адекватно отражает ту реальность историческую, о которой мы ведем речь. Наверное, если говорить о единстве принципов, единстве идеалов, то его не было. Его не было, потому что каждая политическая группа, или, как мы их еще называем, протопартии, допустим, фильяны, жирондисты, монтаньяры, Впоследствии на смену им придут беспринципные термидорианцы, которые пытались закрепить результаты революции и результаты событий 1789-1791 года, но уже в условиях республики, а не монархии. Все эти политические группы, они придерживались, в общем-то, разных концепций. Партии не существовало в нашем представлении современном. Поэтому самый тяжелый период, наверное, который нужно назвать, это, конечно, период якобинской диктатуры, где все было связано с именами Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона. И французская идеология в тот момент, она, если можно так сказать, балансировала между идеями добродетели и пророка. Возникает идеал добродетельного гражданина, которым должен стать каждый француз, а те, кто подвержен различным порокам или является тайным контрреволюционером, ну, такие люди недостойны быть французами. В общем, человек ненавистнической идеологии, которую сейчас трудно даже понять, она кристаллизовалась как раз вот в середине 90-х годов, и аналогичных примеров в истории Франции, в общем-то, не было ни до, ни после. Надо сказать, что период якобинской диктатуры иногда сравнивают с периодом наивысшего развития революции, говорят о том, что после термидорианского переворота, то есть события июля 1794 года, вся революция пошла на спад, но это не совсем так или даже вовсе не так, потому что если говорить о идеологической составляющей, то она вновь изменила свою траекторию. И люди, которые свергли Робеспьера, его друзья, сторонники, коллеги по национальному конвенту, те люди, которые приведут через несколько лет к власти Наполеона Бонапарта, это все одна и та же политическая элита, достаточно просвещенная, но очень решительная в своих стремлениях. Вот если говорить о самых радикальных идеях, да, то это идеи эгалитарные, идеи равенства, всеобщего равенства избирательных прав, идеи прямой непосредственной демократии. Эти идеи были, конечно, нереализуемы. Права человека и гражданина, конечно, были окончательно закреплены только в Наполеоновском гражданском кодексе 1804 года. Поэтому с полным основанием многие историки утверждают о том, что идеи и принципы 1789 года окончательно были положены на бумагу и утверждены только Наполеоном, что лишний раз подтверждает, что даже демократические и либеральные ценности в то время были реализуемы только при устойчивой системе власти, и только эпоха Наполеона она показывает, вот, что все это было возможно.
Угу. Какое позитивное влияние оказала французская революция на дальнейший ход французской и мировой истории?
Действительно, хотелось бы остановиться на каких-то позитивных итогах, потому что о негативных итогах и количестве, бесчисленном количестве невинных жертв революции написаны сотни и сотни томов. И просто для какой-то небольшой справки надо сказать, что только погибших в эпоху террора, то есть в 1793-1794 году, во Франции насчитывается до 40 тысяч человек, и имена их не все известны до сих пор. Действительно, эта трагедия, она отразилась в национальной исторической памяти Франции, и сегодня ведутся ожесточенные дебаты по основным темам, в общем-то, историко-политическим, а не только историческим. Позитивное влияние, позитивные последствия, они относятся к политической сфере. А о чем речь? Ну, прежде всего, о том, что уникальное значение французской революции, оно в формировании основ политической культуры современности. Ну, например, огромную роль сыграло во всех этих событиях просвещенное общественное мнение, которого до 80-х годов XVIII века во Франции, по крайней мере, не существовало в том же виде. Огромную роль сыграли впервые в таком масштабе для Западной Европы средства массовой информации. Наконец, в 1790-е и отчасти в 1800-е годы, опять же, мы касаемся и наполеоновской эпохи, были опробованы основные элементы современного общества и государства, такие как избирательное право, всеобщие цензы, конституционная монархия или просто республиканская конституция, которая позволяла ввести двухпалатный парламент и очень либеральную модель республиканского устройства. Опробовано было и разделение властей, что являлось давней мечтой для многих представителей французского просвещения. Наконец, родился новый политический лексикон и даже, можно сказать, новый политический язык, который оставляет огромное влияние сегодня, не только во Франции, но и во всем западном мире.
Андрей Александрович, спасибо вам. Я напомню, что мы беседовали о Великой Французской революции с кандидатом исторических наук, научным сотрудником Института всеобщей истории РАН Андреем Митрофановым.
Интервью на радио «Спутник».